свободы. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». Есть, оказывается, такой сектор в российской действительности, которому даже в кризис требуется все больше и больше людей. И не просто больше, а втрое больше по сравнению со всеми другими годами существования независимой России. 305 тысяч призывников – такова цифра плана, спущенная сегодня в военкоматы. Жаркая весна предстоит сотрудникам этих ведомств. Вынь да положь новобранцев числом втрое больше прежнего. Откуда будут внимать, разбиралась газета «Московский комсомолец». В армию будут забирать больных, учащихся и студентов. Это из-под заголовка к статье военного обозревателя издания Ольги Божьевой. Зачем в российской армии столько призывников? Об этом мы спрашиваем вас, уважаемые слушатели, и ждем ваших мнений на пейджер по номеру 660-1055, абонент «Радио Свобода». СМС бросайте на номер +7 903 743 2801. И перед тем, как представить вам гостей нашей сегодняшней программы, расскажу, что вчера я звонила в пресс-службу Московского военного округа, чтобы к нам в эфир откомандировали человека, который непосредственно занимается призывом. Однако там неожиданно ответили, что официальный старт разъяснительной кампании, касающейся призыва, будет дан 31 марта. И началом этой кампании послужит пресс-конференция заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковника Смирнова. А до этого они все дисциплинированно хранят молчание. Действительно, военная дисциплина. Но поскольку мы живем по своему календарю, для нас поводом для начала разговора на любую тему служат публикации в прессе, в данном случае публикации в газетах «Московский комсомолец», в «Независимой», в газете «Гудок», кстати, раньше эта информация появилась еще 23 марта. Поэтому мы и обсуждаем вот эту информацию, обнародованную газетами, об огромной плановой цифре нынешнего весеннего призыва. И теперь я представляю вам гостей нашей программы. С нами пока временно на связи, но прибежит в студию Тимофей Борисов, военный обозреватель российской газеты. Здравствуйте, Тимофей.
Добрый день.
Вот успешно перемещаетесь по Москве?
Пробки, ну вы же знаете.
Ну, знаю, да, хорошо. Вы с нами на связи. И с нами также обозреватель газеты «Московский комсомолец», не Ольга Божьева, потому что она сейчас в Генштабе. С нами Александр Минкин, которого мы пригласили по тому принципу, что он, мало того, что многодетный отец. Во-первых, за Божьеву, а во-вторых, трое сыновей, как выяснилось, для меня совершенно неожиданно. Я вчера Минкину звонила, зная, что у него один сын, которому предстоит армия. И говорю, вот, Александр, вы готовы за Божьеву постоять в нашем эфире? А он говорит, как один-то, у меня их уже...
Двое-то уже отслужили.
Говорит, для меня это был, конечно, абсолютно сюрприз. Ну и обещал к нам присоединиться Павел Семенович Золотарев, генерал-майор в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике, но тут уж все будет зависеть от того, как у него продвигается там семинар на военные темы. Если будет минуточка, он нам скажет все, что он думает по этому поводу, почему. А главная тема нашего разговора, откуда этот план, почему такая высокая цифра призыва. Тимофей, вам удалось? Вот вы выскажитесь, а я потом прочитаю несколько сообщений в газетах. Почему такой план? Откуда он взят?
Он взял оттуда, в общем-то, откуда и снижение сроков службы. Все это взаимосвязано. Мы перешли на годичные службы, срок службы. Естественно, поэтому снизился порог служебного призыва. Вот, естественно, нужно призывать как можно больше людей. У нас был мобилизационный ресурс, который мы не использовали, когда у нас срок службы был 2 года. Этот мобилизационный ресурс мы теперь будем использовать с тех пор, как вот перешли сейчас на годичный срок службы. И сейчас в мае, когда будут увольняться оба призыва, полторагодичные и годичники, естественно, этот мобилизационный ресурс, он и будет призываться. За счет этого мобилизационного ресурса мы будем увеличивать количество призывников.
Понятно.
А можно
вам
я скажу,
понятно, Александр?
Я, да. Понятно, конечно. Понятно. Значит, во-первых, я должен отметить, что эти вот люди военные, военкоматовские, оборонские, они уклонились от призыва. Они сюда не пришли. Это вот типичное такое...
Ну, по крайней мере, они нашли отговорку.
Да,
формулу,
это называется уклониться.
Мы с 31 марта готовы
вот
ходить.
Вот они, да, и есть уклонисты от призыва.
Так.
Это первое. Второе. Насчет того, что нам, как сказал сейчас Борисов, мы перешли, армия перешла. Не страна, а армия перешла на годичный срок призывной службы. И поэтому надо больше людей. Значит, вот смотрите, раньше призывали на 2 года, и было надо там 100 тысяч. Теперь стали служить год, надо 300 тысяч. Если сделать месяц службы, надо будет 3 миллиона. Призвать месяц их там подержать, ничему не научить. Ну, все формально, все соблюдено. А теперь я вам скажу, что один из существенных факторов, я думаю, это мое предположение. Если ты призываешь 100 человек, то ты им шьешь 100 комплектов формы. Зимние, летние, сапоги. А если ты призываешь 100 тысяч человек, ты шьешь 100 тысяч комплектов. На каждом комплекте ты зарабатываешь $100. Вот теперь и посчитайте, что очень выгодно для генералитета, для всяких этих вот, как они называются, эти службы-то, да, обеспечения. Ну, они же хозяйственные службы армейские. Если они 100 миллионов в армию загребут, они просто станут мультимиллиардерами.
То есть для них просто выгодно это. Конечно, вы объясняете выгодно. Завышенную эту большую цифру призыва тем, что это
я
выгодно
скажу,
армии.
100-тысячные армии были у Кутузова, у Наполеона. Теперь, когда нам говорят, что у нас подводная лодка ядерная, которая одна может уничтожить всю Америку, то зачем нам эти... Зачем миллионная армия? Ну, зачем она нужна? Вот, если мы увеличиваем количество ОМОНа, внутренних войск, которые там должны бороться с демонстрантами, с беспорядками, это понятно, потому что сбрасывать на демонстрантов там атомную бомбу уже не будешь. Но зачем нам армия миллионная, никто же не объясняет. С другой стороны, существует реальная и ужасная опасность. В тот момент, когда они призывают... Вот я хочу, чтобы вы услышали, что я сейчас скажу. В тот момент, когда они призывают на год вот этих вот мальчиков, больных, хромых или плохо видящих, в тот же самый момент происходит сокращение на 200 с лишним тысяч офицерского состава. Если раньше, вот еще год назад, 2, 3, 4, этот сокращенный офицер мог рассчитывать, что он найдет себе работу там в охране, в службе безопасности какой-нибудь фирмы, то теперь кризис. Службы этой безопасности, эти охранники никому уже не нужны, их сокращают, сокращают, сокращают. И в этот момент выбросить на улицу 200 тысяч офицеров. У них жены, дети.
А это вы просто...
А
да,
они умеют.
Это что, действительно такая зависимость буквально? Чем больше новобранцев, тем меньше офицеров в армии? Что
нет,
эти новобранцы массой выдавливают
нет,
офицерскую массу?
Системы никакой нет. Это совершенно разные вещи. Новобранцы нужны, чтобы там, я не знаю, мыть пол в казарме и там использовать что-нибудь.
Как
еще
вы связываете этот новые цифры призыва с тем, что выдавится из армии большое количество офицеров?
Связываю так. Да. Во главе армии, ну, кроме верховного главнокомандующего или главнокомандующих, еще стоит министр обороны. Это бывший мебельный продавец Сердюков, который ничего в войне и в армии не понимает, он понимает только в деньгах.
А вы так думаете, что он в армии не понимает?
Я уверен, что он ничего в армии не понимает. На 100%. И в этом уверен каждый офицер России. Любого офицера спросите, и он вам это скажет.
Ну,
а
да,
я с любыми офицерами разговариваю, с натуральными,
не для печати,
которые
конечно
прошли серьезные вещи, в том числе Афганистан. Они шокированы таким назначением такого министра, человека, который понимает только в деньгах. И вот сокращение офицерского состава – это деньги. И призыв вот этих многотысячных больных – это деньги. И больше их ничего там не интересует. Все, спасибо.
Записала, зафиксировала ваши тезисы.
Это Божьего говорила.
И мы продолжим после анонса.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. С вами военный обозреватель российской газеты Тимофей Борисов и обозреватель газеты «Московский комсомолец» Александр Минкин. Вопрос вам, уважаемые слушатели. С чем вы связываете такую большую цифру призыва? И какой ценой смогут эту цифру плановую обеспечить военкоматы по всей стране? Пожалуйста, пишите нам на пейджер и присылайте СМС. Тимофей, я бы хотела, чтобы вы на эти тезисы, которые выдвинул Александр, ответили. Первое, он сказал, что армии выгодно, хозяйственной части армии выгодно такое качество новобранцев, потому что это для начала новая форма.
Да, а для каждой войны они не нужны.
Да, а с каждой формы можно что-то такое получить. Ну, $100 это вы, конечно, чересчур. С каждой формы она не стоит $100.
Она стоит один больше, комплект. Больше гораздо.
Вот. И второе, и нет других совершенно причин для того, чтобы набирать столько новобранцев, потому что огромная армия стране не нужна, это многомиллионная. Вот, пожалуйста, что вы скажете по этому поводу?
Ну, во-первых, воровать можно везде, и наш народ это умеет, как вы знаете.
Спасибо за поддержку.
Да, только я совершенно сказал это не в поддержку, а как раз наоборот. Если, исходя из вашей логики, чтобы люди не воровали, офицеры не воровали, нужно вообще убрать армию, уничтожить ее, тогда Ростов будет сведено к нулю. У Китая 90-миллионная армия, 90 миллионов, вдумайтесь, у Китая. И я не думаю, что там люди... Офицеры, прежде всего, стали миллиардерами, хотя о коррумпированности китайцев ходят легенды. Это первое. Второе. У нас совершенно не увеличивается армия за счет того, что будет увеличена разнарядка на призыв. Это, думаю, что либо заблуждение, либо сознательная ложь. И вот почему. Если раньше, в прошлом году, у нас призывная разнарядка была 133 тысячи, то сейчас будет 305 тысяч. Но эта цифра коррелируется напрямую с тем, что у нас остается только годичный призыв. То есть у нас в армии не остаются ни двухгодичников, ни полуторагодичников, а у нас остаются только солдаты срочной службы, призванные на год. Поэтому нам нужно увеличение именно той разнарядки, которая будет, с помощью которой можно будет призывать солдат больше. В армию не пойдут ни косые, ни кривые, ни убогие, за счет чего формируется и был сформирован этот мобилизационный резерв. Армии уже, кстати, и генералы не раз разъясняли этот вопрос, и на страницах российской газеты мы тоже писали об этом. Во-первых, конечно же, пойдут те люди, у которых снята судимость. Раньше их не призывали. Они, да, подростки были судимы, но судимость у них снята. Они сразу же уходили в этот мобилизационный резерв. Кроме того, во многих вузах будет снята военная кафедра. Там тоже учатся вполне здоровые и трудоспособные люди, но теперь, если раньше их не призывали по каким-то причинам, даже если была военная кафедра, им шли навстречу, там всякие отсрочки просили, письма писали их руководители, то теперь таких отсрочек не будет. Ничего страшного я в этом не вижу. И армия за счет этого не будет увеличиваться и пополняться какими-то некондиционными кадрами.
Хорошо, спасибо, Тимофей. Сколько вам уже осталось доехать-то до нас времени?
Все, я уже практически
доехал. Ой, какой молодец. Вот пока вы к нам поднимаетесь, я расскажу о том, что было сказано в газетах по этому поводу. Вот с чисто формальной точки зрения независимая газета так объясняет этот план. Столь большое количество призывников этой весны объясняется тем, что по тому же указу президента, который ставит в строй неотслуживший молодняк, в запас должны уволить всех тех, кто прошлые 2008 года весной впервые призывался на один год, и тех, кто позапрошлые 2007 года осенью призывался на полтора года. А если сложить цифры тех призывов, то получится без малого 300 тысяч парней, которых необходимо сегодня заменить в армейских и флотских подразделениях. Это формальное объяснение независимой газеты. Теперь неформальное объяснение председателя Союза комитетов солдатских матерей Валентины Мельниковой, которую она дала корреспонденту «Московского комсомольца» Ольге Божьевой. Она так объяснила. Есть план, который спускается там, значит, сначала формирует военный комиссар районной цифры того призыва, который он может обеспечить, отправляет их наверх, а сверху снова уже спускается, наверху собираются все цифры, и потом спускается снова по этим же военкоматам. Так вот, она объясняет, вот такую она рисует картинку. У военного комиссара, к примеру, в этом году 2000 призывников заканчивают вузы и 3000 колледжи. Все они числятся годными к службе, хотя на самом деле, когда в 18 лет мальчик приносит свои медицинские документы, где сказано, что у него гипертоническая болезнь, ему на призывной комиссии говорят: это ничего, сейчас у тебя все равно отсрочка по учебе, а когда закончишь учиться, придешь к нам, мы определим тебе категорию ограниченно годен, и ты получишь свой военный билет как негодный по здоровью. И вот это происходит, и вот она говорит, что вот то же самое до 2008 года происходило с отсрочкой по родителям-инвалидам, пока она существовала, и вот так оказались наверху все эти мертвые души, а теперь вместо них нужно набрать живые. То есть этот, как я понимаю, этот призывник считался годным, в то время как он был негодным, его все-таки записывали, заносили в этот план, и теперь план сформировали, исходя из общего числа призывников, независимо от того, годны они или нет. Вот так вот я понимаю эту систему. То есть немножко план был сам по себе уже надутый вот за счет
такого
рода справок. Никто
нам не объяснил, зачем они нужны. Вот в таком количестве. Война в Чечне, как мы только что узнали, благополучно завершена. Нигде вроде бы не воюем, немножко миротворцы там-сям. Ну, рыть канавы, строить дачи, это пожалуйста, конечно, но для этого не надо так много людей. Или надо?
Понятно. И еще есть один момент, есть тревожный. Действительно, сказал, подтвердил нам только что Тимофей Борисов, что для того, чтобы выполнить этот план, начнут набирать в армию людей, у которых была судимость. Раньше этого не было. И эту тревогу и озабоченность в том же материале московского комсомольца выразил член общественной палаты. Он сказал, Александр Каньшин, который заявил, что я боюсь, чтобы выдержать эти цифры, возможно, начнут призывать тех, на кого ранее была наложена судимость. Ну, Тимофей уже подтвердил, что начнут, что это уже разрешено. Такая информация у них в палате тоже имеется. И если это произойдет, то явление дедовщины, с которым мы все боремся в вооруженных силах, получит новый толчок. И не только дедовщина. Мы часто забываем такое понятие, как культура нации, а военная культура его составляющая и так далее. Если в молодежную среду защитников Отечества допустить людей, насаждающих собственную антикультуру, это приведет к опасным последствиям в обществе в целом. Что вы скажете, Тимофей Борисов? Вот вы пришли, слава богу, в нашу студию. Хорошо, что доехали. Вот вас не пугает то, что вот это снято ограничение на мало нам той дедовщины, которая была, без этих элементов социально опасных?
Дедовщина была, исходя из того, что служили солдаты разных сроков призыва. Сейчас этого нету. И этот вопрос очень подробно обсуждался на всех различных уровнях, в том числе с привлечением комитета солдатских матерей. И солдатские матери пошли на этот компромисс, и генералы говорили о том, что если мы перейдем все-таки на годичный срок службы, то у нас просто элементарно не будет хватать людей. И нужно будет, мы вынуждены будем призывать этот мобилизационный резерв, о котором я уже сказал. И, скрипя сердцем, конечно, не с восторгом, но солдатские матери и правозащитники с этой логикой согласились. И что теперь об этом говорить и ломать копья, я не совсем понимаю. Да, есть определенные опасения о том, по поводу того, что люди со снятой судимостью, которые уже совершили преступление, молодые люди, они придут и прибавят криминала в армию. Да, такие опасения есть. Они не беспочвенны. Об этом надо прямо говорить. И уже исходя из того, как покажет первый опыт, конечно же, смотреть. Но ну, не бывает идеальных решений. Надо тут
теперь я скажу по этому поводу.
По этому поводу.
Значит,
да.
Мысль о том, что с дедовщиной можно покончить, сократив срок службы до года. То есть, если раньше вот приходит новобранец, а там старики, так называемые деды. И вот эти старики уже, старослужащие, над новобранцами начинают измываться. Мысль о том, что если они все будут призваны в один день, в одно время, и там не начнутся всякие конфликты, свойственные для вот такого вот молодняка, собранного в казарму. Ну, значит, моментально появятся лидеры, жесткие, жестокие, и моментально появятся слабые и все такое.
Ну, чуть меньше
и
вероятность
вот, да, конечно,
уже дедовщины.
Да, да,
уже
да.
Хоть что-то снято
вот
в какой-то момент.
Стариков меньше, а уголовников больше. Теперь я спрошу не с точки зрения армии, а с точки зрения вот слушателей, которые, вот я думаю, в основном все-таки штатские, я предполагаю, вы готовы своего сына, своего внука отправить к уголовникам? В компанию уголовников готовы отправить? Если он хороший мальчик, то чего с ним там будут делать?
Александр, конечно, сейчас вам скажут слушатели, что в компанию уголовников мы отправить не готовы. Но вы так уж, мы же не знаем процент этих бывших уголовников, которые придет в армию. Может, это будет один уголовник на несколько частей.
Во-первых, мы отправляемся не в тюрьму, а в армию.
Да, а можно я вам скажу, что достаточно одного уголовника на 100 человек, что эта зараза распространяется мгновенно, как один гриппозный может заразить весь вагон метро легко, так один уголовник своими повадками, манерами и прочим моментально сколачивает вокруг себя группу и начинает давить всех. Это, господи, ну и в кино, и в книжках это миллион раз описано. Как это «Повелитель мух» Голдинга? Не читали случайно? Короче говоря, процесс моментального возникновения лидера, который через своих присных... Республика Шкит.
Ну, это да.
Тут можно и не про повелителя мух вспомнить, а конечно, по данным госнаркоконтроля, если в классе появляется один наркоман в школе, то он постепенно, и причем довольно-таки быстро, вовлекает в употребление наркотиков почти весь класс.
Мы должны, значит, мы должны всем обществом навалиться на Минобороны и сказать, мы не хотим, чтобы в армию брали все-таки этих людей, у которых пусть снятая, но судимость была.
Тогда не нужно было отказываться от двухгодичного или полуторагодичного призыва.
Нужно было сначала думать.
Так об этом
если
думали...
вы сокращаете... Вы, это не вы лично, я имею в виду военное и государственное политическое руководство. Если вы заранее предполагали, что сокращая срок службы в армии, вам нехватку людей придется замещать уголовниками, подчеркиваю, снята судимость и спасибо. Он отсидел свое. Чему он там научился, мы знаем.
Знаем.
Спасибо.
Согласен, но дело в том, что эти претензии были бы справедливы к армии и к военным, если бы они все это принимали келейно, все эти решения. Но эти решения очень широко обсуждались, повторю, в том числе с привлечением правозащитников и комитета солдатских матерей.
Вы правы. Вы вот. Правы. Это претензии не к армии и не к офицерам.
Совершенно
верно. Это претензии Государственной Думе к политическому руководству страны.
Да, понимаете, у нас армия – это плоть от плоти нашего народа. В армии служит не кто-то там, не пришельцы с Марса, не американцы, а служат наши же дети, дети наших соседей.
Ваши дети.
Александр, я хочу отдать ребенка в детский сад. Я узнаю, что там будет этот самый начальник детского сада. Минуточку. Вот я узнаю, что вот этим начальником, воспитателем в детском саду будет уголовник. А мне говорят, детский сад же плоть от плоти. Ну, везде есть уголовники.
Это мне уже так. Мне это напоминает уже «Джентльмена удачи» фильм. Молчу. Если говорить об аналогиях, детский сад, директор детского сада, который становится уголовником.
Для родителей.
Значит так,
для родителей.
У нас
всё
сейчас
Елена,
анонс.
Позволь...
Анонс – это святое. А тем более святое, когда речь идет о программе Михаила Соколова, который обсудит, устоит ли Москва во время кризиса. Москва Лужковская, он подчеркивает, не просто Москва, а поспорит или пообщается. Представитель Москвы в Совете Федерации Олег Толкачев и член руководства движения «Жилищная солидарность» Дмитрий Катаев.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Руководство Чечни внесло в Национальный антитеррористический комитет предложение о завершении контртеррористической операции в республике. По словам спикера Госдумы Бориса Грызлова, нынешняя ситуация в Чечне дает основание поддержать это предложение. В Бишкеке избиты и ограблены главный редактор и журналист газеты «Московский комсомолец Кыргызстан». В правоохранительных органах не связывают нападение с профессиональной деятельностью пострадавших. Возбуждено уголовное дело. Во Владимирской области погибли в результате автокатастрофы 14 человек, еще четверо госпитализированы с травмами различной степени тяжести. МВД Южной Осетии обвинило Грузию в обстреле села Мугут. Жертв и пострадавших при этом не было. Тбилиси обвинение отвергает. В Симферополе сегодня проходит заседание так называемого «теневого правительства Украины», которое возглавляет лидер оппозиционной партии регионов Виктор Янукович. Партия намерена добиваться отставки правительства и досрочных выборов в Верховную Раду. Губернатор Кировской области Никита Белых снял вопрос о согласовании кандидатуры Марии Гайдар в качестве заместителя председателя кировского правительства. По словам Белых, необходимо уточнить ее функции. Лидер Краснодарской краевой организации ЛДПР Алексей Колесников стал 23-м претендентом на пост мэра Сочи. Сегодня последний день приема документов сочинским избиркомом. Выборы пройдут 26 апреля. Иран принял предложение США участвовать в международной конференции о будущем Афганистана. Предложение Вашингтона рассматривается как первый конкретный шаг администрации Барака Обамы к налаживанию диалога с Тегераном. Пекин назвал доклад Пентагона о росте военного потенциала Китая извращением правды и вмешательством во внутренние дела. Это был краткий обзор новостей.
Мы продолжаем программу «Час пресс» на волнах Радио Свободы. Ее ведет Елена Рыковцева. Обсуждаем цифру призыва, которая спущена была в этом году военкоматом. 305 тысяч призывников должны они обеспечить вот в по ходу этого весеннего призыва. В первой части нашей программы мы обсуждали, каким, вот почему такая цифра призыва. Я напомню, что мы ваших мнений тоже по этому поводу спрашиваем по номеру 660-1055. Это абонент Радио Свободы Пейджер. Плюс 7-903-743-2801. 01, телефон для СМС 8-800-222-12. Это единый бесплатный номер прямого эфира. У нас в гостях Тимофей Борисов, военный обозреватель «Российской газеты», и Александр Минкин, обозреватель газеты «Московский комсомолец». Я предложила бы вам, коллеги, перейти ко второй части того же самого вопроса. Вот первая часть, почему такие цифры, будем считать, что мы как-то это обсудили. А вторая часть, каким образом эти цифры будут обеспечивать. Вот я сейчас снова приведу цитату из публикации Ольги Бо из интервью с Валентиной Мельниковой, которая говорит следующее. Значит, спрашивает Ольга, значит, вы сомневаетесь, что призыв в армию будет выполнен? Отвечает Валентина, то, что они загонят ребят с наручниками и милиции в армии, я не сомневаюсь. Начнутся облавы по всей России, пойдет мухлёж с документами. Но то, что это будет призыв не по закону, в этом я тоже не сомневаюсь. Просто потому, что по закону в России негде взять столько граждан в возрасте от 18 до 27 лет, пригодных к службе в армии. Что вы скажете, Тимофей Борисов, по этому поводу? Как вот вы видите эту картину? Могут ли они обеспечить такой призыв? И что начнется?
Честно говоря, я не верю в то, что эта разнарядка в 305 тысяч человек будет выполнена. Все равно у нас люди ушлые, они будут находить какие-то лазейки, пользоваться телефонным правом, особенно те дети, которые учатся в престижных вузах и которые должны сейчас будут пойти в армию, потому что снимается военная кафедра. Как правило, у этих студентов очень обеспеченные родители, которые могут куда-то позвонить, куда-то нажать, что-то где-то сделать, какую-то справку. Это первое. Вот. Но второе зависит от того, от статистики. Я вот перед эфиром специально посмотрел статистику, и каждое четвертое преступление, совершаемое в армии, совершается офицером. Подчеркиваю, офицером. Так. А вовсе не старослужащим или
каким-то... А все остальные три четверти кем совершаются?
Генералами.
Наверное, да, которые строят.
Нет, серьезно я спросила.
Я не знаю.
Солдатами,
кем... Наверное, солдатами, да.
А солдаты там делятся на старослужащих или нет?
Уже
такого
нет,
рода статистики?
Уже, понимаете, вот уже нет. С этого...
Значит, есть офицеры, есть солдаты.
Нет.
Так, каждый четвертый офицер. И что
и
это?
Я думаю,
так,
что сейчас, как только с этой весны мы перейдем на... только одногодичный срок службы, то количество, то есть эта статистика изменится, опять же, в пользу офицеров. То есть у нас проблема не только в том, что есть дедовщина. Дедовщина была и в советской армии, и, поверьте мне, гораздо более серьезной, чем сейчас, поскольку были тогда 15 республик, 15 сестер.
Статистика изменится в пользу, что процент преступлений, приходящихся на офицеров,
возрастет.
На офицеров
возрастет, конечно, конечно.
И что?
Возрастет. Так. Итак, ну, как бы не в пользу,
ну,
а в
понятно.
Это, да.
Это мы поняли, о чем да. речь идет, да.
Теперь что? Уже вместо старослужащих займут офицеры или могут занять офицеры.
В этой статистике.
Так,
и что? Как же нам этого избежать? И при чем здесь все это к призыву?
к призыву это не имеет никакого отношения, потому что решение-то уже принято. Сейчас нужно уже смотреть дальше, чтобы мы действительно не заменили старослужащих и преступления, совершаемые старослужащими, такими как делать какие-то неуставные работы, заставлять делать солдат, чтобы на место старослужащих не стали офицеры. Вот сейчас о чем надо смотреть. И еще проблема...
Это другая тема уже. Это конечно, уже тема, это другая тема. Это другая. Тема того, что происходит в самой армии, когда он придет служить.
Да, совершенно верно.
Она правильная, но она просто другая.
То, что сейчас придут люди только на один год, она уже тема закрыта. Это уже решение
Тимофей,
принято.
Значит, скажите, знаете ли вы, вот меня интересует, может быть, Александр, может, кто-то из вас знает, как наказывают сотрудника военкомата, который не обеспечил план? Есть ли там какое-то серьезное наказание или несерьезное? Ой, какое?
Значит,
кто знает
вы
из
сейчас
вас?
Упустили один момент, хотя он почти уже прозвучал. Когда вот Тимофей говорил о том, что состоятельные добудут справки, какие надо. Тут есть еще один момент. Именно так люди, которые не хотят служить, и которые хотя бы сколько-нибудь обеспечены из обеспеченных семей, они откупаются, они дают взятки. Так. Взятки ли врачам, или взятки военкомам, или как-то еще. Но они дают взятки, а большие взятки, и их очень много. Поэтому это источник дохода большой.
Это мы знаем. Так,
так вот, все это не остается вот где-то в одном месте скапливаются взятки. Взятки же идут выше. Ну, ведь как-то, знаете, от гаишника
так,
и
поняли,
до министра.
Выше.
И то же самое здесь.
Так.
От военкомата и дальше. Поэтому это система выкачивания денег. А поскольку в здоровых, богатых семьях все-таки дети поздоровее, и вот они-то и откупаются.
Ага, я поняла.
А беднота и вот эта вот нищета,
всё.
Да еще прошедшая зону,
еще
сгребается, и мы еще посмотрим.
Да, вы вычленили еще одну причину того, почему им выгоден вот такой большой призыв, чтобы больше было пространства для маневра.
Вот же уже Тимофей сказал.
Всё,
люди
понятно.
Из университетов
нет.
пойдут с деньгами.
Хорошо, хорошо. Где-то они поживятся.
Да, 305
допустим.
Тысяч, я думаю, что не доберут,
не наберут,
конечно.
Но, подожди, Тимофей, как наказывают сотрудника военкомата, который не выполнил план? Как?
Он делится, его не наказывают.
Не наказывают вообще. То есть, если, например, ему спустили цифру 50 призывников, он обеспечил 25, ничего ему не будет.
Нет, я думаю, что какие-то меры предусмотрены, но...
Но несопоставимы с тем, что он бы заработал
конечно,
на этом, например.
Ну, я думаю, что да. Но тут дело не только в зарабатывании, а дело еще и в том, что если нету физически
таких
людей...
Нет, подождите, тогда я уже ничего не понимаю. Если они на этом, если их за это не наказывают всерьез, тогда зачем им вообще, тогда зачем им вот эти ужасы, которые расписывает Валентин? Зачем их таскать в наручниках? Да просто собирайте, ходите, деньги
знаю.
Тихо
Елена,
и спокойно.
Вы так говорите,
да.
что вот вы ничего не понимаете, таким да, возмущением, а
понимаю.
Все остальное вы понимаете. Это страна чудес, надо к этому привыкнуть.
Нет, но это не ответ, потому что так еще можно отвечать
ответ?
На любой вопрос. Страна чудес, ну
да.
что это такое?
Аршином, в общем, не измерить.
Разнарядку, нет, разнарядку, конечно, нужно обеспечивать,
да.
и я думаю, что какие-то жесткие меры, вплоть до приводов, наручников, наверное...
Зачем ему эти жесткие меры, когда он может тихо и спокойно взять, если вы так считаете оба дружно, что все решается деньгами, он спокойно
не все
забирает деньги.
Неправда, не все решается
не все, не все. У меня другой вопрос.
Да.
Допустим, он не хочет служить. У него да. нет денег дать взятку. Его хватает...
А, то есть хватает
тащит...
того, у кого
подождите,
нет
дайте,
денег.
Доскажу одну фразу.
Уточнила.
Простую фразу. Вот его в наручниках волокут туда, куда он так не хочет. Это защитник Родины. Это будущий наш защитник, которого насильно туда потащили через его ненависть, который думает только бы
ну,
как
это,
бы
уйти. Вот снова вы другую тему уже нам задаете, это другая тема.
Да, какие
что с каким
это
настроением он придет?
Это,
вот, да, это уже не защитники.
Тема. Кого мы набираем?
Кого
мы набираем,
набираем
только этих самых вешалки для формы.
В общем, обобщаю.
И ручки для
обобщаю.
Лопаты.
Обобщаю. То есть с тех, кого можно взять, они берут, а с тех, кого взять нечего, они тащат в наручниках. Так? Так у нас призыв будет весенний выглядеть?
Я, ну, грубо говоря,
грубо так, все, сошлись на... Ифим из Москвы, здравствуйте.
Добрый день, у меня вопрос к военному обозревателю.
Да.
Во-первых, может быть, он знает, в каких армиях призывают людей, которые реабилитированы после тюрьмы. Это первое. И второй вопрос. По каким принципам формируется количество армии у нас в России? Спасибо.
Спасибо, Ефим, за хороший вопрос. Есть ли еще армии мира, в которых принимают...
Не реабилитированные, отсидевшие.
В которых отсидевшие.
Вы знаете, посмотрите на Ирак, и людей там, то есть количественный состав тех, кто туда идет служить по контракту. Я думаю, что Ефиму тогда все будет ясно. Не буду пояснять этот вопрос. Об этом уже подробно писала и мировая пресса, и откуда там возникают все эти ужасы в тюрьмах Абу Грейб.
Вот. То есть разрешено служить в американской армии, вы считаете, что разрешено официально служить в американской армии? Нет. Я просто не знаю, поэтому я уточню. Разрешено служить в американской армии тем, кто сидел в тюрьме, так?
Не совсем так. Там другая история. Эти пытки в Абу-Грейб, они не были эксцессами вот этих уголовников, которые тайно оказались в армии. Это были, так сказать, пытки по инструкции. Иначе бы они были всюду разные, у каждого свои эксцессы. А эти пытки были у всех одинаковые.
Вам другой вопрос задают. Какой? Можно ли в американской армии, ну сейчас мы говорим раз про Ирак речь шла, можно ли прийти служить человек, который сидел? Можно или нет?
Ну, посмотрите на иракскую армию.
Да зачем мне? Я откуда? Как же я отсюда, из студии, посмотрю на иракскую армию?
Вы так задаете вопрос. Да. Значит, есть люди,
которые... Это не я, это Ефим задает.
Окей.
То есть вы не знаете о них?
Я знаю, я об этом и говорю, что там действительно уже настолько дошло...
Официально разрешено служить в американской армии людям, которые сидели?
Ну, а как они служат? Не официально, что ли?
А чего ему не скажете мне «да»?
Да.
Все разрешено.
А теперь я вам на это говорю.
А теперь наши слушатели, которые сидят в интернете, должны нам быстренько по гуглу пробить, можно ли в американской армии служить отсидеть.
Спасибо, хороший
Ждем
вопрос.
Ждем 20 да. минут у вас есть, уважаемые. Слушайте, есть... на помощь, как это, помощь зала.
Секунда. Теперь у меня есть секунда. Одно дело, что человек там, не знаю, по неосторожности сбил пешехода или не заплатил налоги, и его за это там посадили ненадолго.
Мы, конечно, говорим об уголовных преступлениях.
А вот когда... Это уголовное преступление, не платить налоги. Это уголовное преступление.
Еще какое?
И сбить человека тоже уголовное.
Да.
А вот поножовщина и наркомания и прочие такие вещи, вот это разные. То есть люди могут получить год за поножовщину пьяную, а могут за неуплату налогов.
Вы хотите сказать, что там есть градация в этой армии американской, того, за что именно он сидел? Вы не знаете ответа на этот вопрос. Александр, ну зачем мы будем сейчас это обсуждать? Ну вы же не знаете, как там это происходит.
Я ответа про американцев не знаю. А вот про уголовников знаю, что это разные уголовники.
Так может быть мы сейчас лучше вот что с вами сформулируем, что для российской армии было бы лучше ввести эту градацию, не всех подряд разрешать брать армию, кто был судим, а посмотреть, за что его судили. Вот. Правильно Спасибо. Я сформулировала ваше предложение?
Молодец. Я думаю, что те молодые люди, которые сейчас будут призываться в армию, они, естественно, не отсидели за неуплату налогов, поскольку они молодые люди.
Они просто не успели, да?
Конечно же, это наверняка какая-то хулиганская драка на дискотеке в основном.
Заработать денег не успели, а заработать срок...
Кража наверняка.
Александр Иванович из Московской области. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день, господа. Во-первых, должен как реплика насчет того, что русский народ умеет воровать. Если посмотреть на кризис и совокупно оценить, кто в народе воровал, а кто смотрел безучастно, то первое место, безусловно, принадлежит Америке. Потом Европе, и Россия где-то здесь плетется в хвосте. Это первое. Второе. Это то, что вы неправильно... Вы перевернули проблему с ног на голову. Вы должны искать причину, почему возникла дедовщина в армии. А ответ очень простой. Алло.
Да,
ответ очень простой. Это просто офицеры подменили служение работой. То есть 8 часов, как у чиновника, как у другого. Он приходил на 8 часов в казарму, и дальше там, как говорится, трава не расти. Вы посмотрите, в случае избиения... Кто сел на скамью подсудимых? Сержанты, солдаты, но ни одного офицера. А
неправда,
по делу-то
неправда.
Кто должен был сидеть? Командир полка?
Да ну, он философствует.
Николай из Москвы, здравствуйте. Говорите, Александр Иванович, мы поняли ваше мнение. Николай из Москвы, здравствуйте.
Высшее командование говорит нам, что нужно платить за высокие деловые качества военнослужащего. Значит, корреспондент из Москвы говорит, может быть, за добросовестность. Они говорят, мы не понимаем, что такое добросовестность. Это никак не определяется. Только за деловые качества. А вот добросовестность. Если генералы, которые поставляют в Чечню, туда, в воюющий Северокавказский округ, фальшивые бронежилеты шьют со своими подружками, 14 тысяч фальшивых бронежилетов. Если у нас падают самолеты и разводят бензин, понимаете, керосин этот, вот, и они падают, клинят двигатели. Если продают, вот сейчас недавно в Таджикистан вывезли секретные там подводные эти торпеды всевозможные. Вот что страшно. Ни один, значит, ну, вор, уважающий, не пойдет в армию. Он тут же получит, сученым станет, понимаете? Это невозможно. В армию, если пойдет какой-нибудь вор или уголовник, это самого низшего качества. И то, что вы говорите, были 15 республик, эти, ни один узбек, ни один туркмен никак не мог там никакого порядка навести. А вот порядок наводят именно наши северокавказские республики.
Ну ладно, Николай.
Вы знаете, да. Частично есть, соглашусь, да. В северокавказских республиках действительно, особенно недавняя кампания в Южной Осетии показала, что чеченская армия, чеченские подразделения, составленные из чеченцев, воюют замечательно, на удивление.
Про войну, да, но еще и вот когда было старое время мирное, то служащие Северного Кавказа, там дагестанцы и так далее, они очень четко держались вместе, ножи всегда под рукой, и они верховодили, это правда. Дисциплиной занимались обычно украинцы, а вот жесткостью занимались кавказцы.
Напомню, что на «Волнах Радио Свободы» вы слушаете программу «Час прессы». Мы обсуждаем цифры весеннего призыва, нынче спущенные в военкоматы. Спрашиваем вас, каким образом эти цифры можно вот, выполнить, этот план. И 8-800-222-12, телефон. С вами военный обозреватель российской газеты Тимофей Борисов и обозреватель московского комсомольца Александр Минкин. Я прочитаю... Давайте Николай из Новокузнецка послушаем, потом прочитаю пейджер. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте, освобождение слушателей. Огромные деньги тратим на оборону. Венгрия, Болгария, Прибалтика. Но что-то никто с ними не воюет. А мы нищие, всю Америку боимся. Россия так все отдаст, чтобы верхушка удержалась. Мне кажется, наша верхушка только хвалиться перед своим народом способна. А лучше жить потом будем. Спасибо.
Спасибо, Николай. Так хорошо, когда четко и ясно все сформулировано. Прочитаю сообщение Бориса, потом прочитаю после Бориса сообщение другого Бориса уже в прессе, и вы выскажете свое мнение. Значит, пишет наш Борис, слушатель. По закону нашей страны, наша армия призывная, и служить должны все молодые люди призывного возраста, потому что у нас все равны друг перед другом. Вот когда сделают армию по контракту, вот тогда одни будут служить, а другие нет. А теперь читаю Бориса Титова, сопредседателя партии «Правое дело», руководителя организации «Деловая Россия», который заявил, что начинающийся 1 апреля призыв должен стать последним в истории России. Предлагаю ввести возможность легальной денежной компенсации взамен службы в армии, в том числе для призывников весеннего призыва 2009 года. Средства, наполняющие карманы сотрудников военкоматов, можно будет направить на насущные потребности армии. Пожалуйста, ваше мнение. Вот Тимофей Борисов, как вы считаете, как вы относитесь к этому предложению? Борис Титова.
В Грузии уже было введено такое положение, оно реализовалось на практике, и к чему это привело, мы уже видим.
Угу.
В августе, по крайней мере. В августе мы посмотрели, насколько боеготовой оказалась грузинская армия.
Что вы скажете, Александр, по поводу такого предложения?
Я скажу, что вот я бы лишил некоторых людей права на откуп. Вот Титова, Госмана я бы лишил. Вот ни за какие
кавычки. Ну давайте не переходить на личности, а посмотреть на его предложение вот, непредвзято.
А ничего он не предлагает. Это уже происходит. Он просто предлагает перевести деньги из кармана в военкома в бюджет, откуда будет военком получать зарплату. Но не изменяется базовая проблема. Вы от армии освобождаете богатых, и, значит, более здоровых, кормленных, сытых. А придут дистрофики, которых... Это же не фантазия, да? Мы же в газетах читаем. Что надо 3 месяца, 4 месяца откармливать, чтобы он вес хотя бы набрал, чтобы он мог что-то там делать. Я уже не говоря прыгать.
Давайте я тогда цифры сразу приведу.
Парашют не открывается, он как лист бумаги планирует.
Да, значит, по независимой газете цитирую военное медицинское управление Минобороны Российской Федерации, которое считает полностью годными к военной службе, оно считает, что могут быть признаны 67% призывников, 24% ограничено годными, временно негодными, те, кому нужно подлечиться, 6%, абсолютно негодными 1%. Из осеннего призыва, они говорят, военные, более 10 тысяч солдат и матросов пришлось назначать дополнительное питание, так как их вес не соответствовал росту. В общем, хилый состав даже по этим цифрам самих военных.
Давайте закрепим, что богатые не служат, даже не богатые.
Ну,
а
кто может себе это позволить? Да, что он цифру, соберет... Эту цифру я представляю себе, которая должна быть.
Это не значит, что парень вынет из кармана 5000 долларов. Это значит, что родственники ему соберут и откупят его.
Да, да.
А кто же останется? Вот те, у кого даже родственники не в состоянии наскрести.
Угу. Читаю дальше пейджер. Так, значит, я знаю, что в США люди, придя из Афганистана и других горячих точек, абсолютно все отправляются на месячную реабилитацию, и с ними работают психологи. Да. Поиски кивают оба мои гости. А после этого, кого считают нормальными, отправляют домой. У нас этого нет. Из-за этого почти все отслужившие с посттравматическим синдромом, который никто не лечит, кроме прочих увечий и травм. Вы собираетесь увеличивать количество военных психологов? Спрашивает моих коллег, журналистов Светлана Ивановна. Да мы бы увеличили, да?
Да проще армию сократить, чем психологов увеличить.
Где, знаете, у нас своя особенность и нашей жизни, и нашей армии. Роль психоаналитиков в американской армии у нас выполняет водка, такой национальный продукт. Но здесь я полностью согласен. Если бы у нас были психоаналитики, профессиональные психологи, и вовремя отправляли бы людей, офицеров на реабилитацию, может быть, не было бы у нас преступлений и таких преступников, как Буданов. Человек, который просидел очень долго в Чечне, защищал, держал со своим танковым полком Волчьи ворота, вход в Аргунское ущелье, и потом был лишен и отпуска, и отдыха, и его психологическое состояние никто не учитывал, не просматривал, естественно, привело к срыву. Это, конечно, говорит не в пользу Буданова, да? Можно не сорваться и без психоаналитика. Но такая проблема существует, я думаю, если бы были...
Не усмотрели за тем, да. Что у них в армии служил и командовал человек уже абсолютно просто
больной.
Мягко сказать.
Ничего удивительного.
Да.
И в американской армии, я тут, ей-богу, уж я-то точно не защитник Буданова, но помните, это Сангми и что-то такое. Ведь же сожгли американские офицеры, просто напалмом жгли людей. И потом было... признан вот этот самый, у них это называлось вьетнамский синдром, а у нас афганский синдром, теперь чеченский синдром, это психи.
Но там на этом синдром все-таки обращают внимание, как слушательница нам пишет, с этим специально все-таки как-то работают.
Конечно.
Да. Давайте дальше читать. Майоровы, зачем вот этот большой призыв? Чтобы обезумевшим сержантам и младшим офицерам было над кем издеваться, чтобы не иссякала возможность воровать, чтобы дать возможность высокопоставленным деткам, которые на балалайках играть не умеют, оставаться под родителями. Крылышком. Ну, жесткий такой отклик. Так, Борис пишет, что я прослужил в армии 28 лет, могу вас заверить, что 95% всех решений принимает сейчас начальник генштаба Николай Макаров. А Минобороны Сердюков только утверждает эти решения, поэтому и был отставлен на пенсию генерал Балуевский. Ну, я не знаю, это уже не ко мне. Это...
Наверное, военных решений, да, я здесь
да,
с ним согласен,
согласна,
конечно, да.
Хорошо. Я охранник, высотки 9 лет. Высотки это что? Высотки 9 лет.
Минобороны.
А, высотки. Нет, я охранник высотки. Призывников полно, но за 9 лет никто в армию не ходил. В армию идут те, у кого нет денег. Как вы думаете, Андрей пишет? Ну, мы это уже обсудили. Да, да, Андрей, да, так. Марина пишет. Не думаете ли вы, Минкино спрашивает, не думаете ли вы, что в этой международной обстановке Россия вынуждена мобилизоваться, в том числе личным составом ополченцев для ближайшей войны?
С ума сошла просто. Извините, господи. Марина, вы подумайте, что вы говорите, да? Кто нападет? Кто нападет? Турки? Если американцы, то они, посмотрите, как они чем воюют. У них там очень много техники, очень мало пехоты. Значит, вы хотите дистрофиками заменить ракету «Булаву», что ли? Вы что?
Угу.
Если с Америкой воевать, надо воевать высокими технологиями в космосе. Вот спутники сшибать, там «Булаву» запускать. А если вы собрали 500 тысяч... вот этих мальчишек, то это против Америки просто как-то странно. Я еще раз говорю, это мышление времен Наполеоновской войны.
Я думаю, что никто с Америкой у нас воевать не собирается.
Вот Марина собирается.
Странно.
Виктор из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый день. Вы затронули очень интересную тему, даже глобальную, государственную. Mm-hmm. Вот господин Минкин молодец. Тонко я все это вычитал. Но я хочу вот что вам добавить. Вся вот эта дедовщина пошла с 1967 года. Лично сам я в этом пострадал. Вот жертва. Понимаете, пусть слышит весь этот мир. Времен Брежнева. Тогда, когда все офицеры сидели по своим казармам, по ночам бухали, таскали девиц со стороны, а солдатня занималась своим беспределом. И была в этой армии мешанина. там Бархембаевы всякие, Садыки, Буллы и Колымдеевы, там, вот. И они начинали вот это все, вот эту самую страшность, и нельзя было пожаловаться офицеру, понимаете? Если пожаловаться, получал сразу или по голове, или 5 нарядов вне очереди.
Первый раз слышу, понятно, понятно. Но вот что бы человек сказал, вот в 67-м году это началось, а в 66-м этого не было, это, конечно, чудо из чудес.
Да, но я бы хотел тут
добавить
следующее. Я служил в армии в 80-х годах, у нас офицеры никто не пил. У нас они пили и солдаты. Правда, тогда была антиалкогольная кампания, но, тем не менее, я думаю, что при желании возможность все-таки имелась брагу там сделать. У нас не пили. Я служил на Камчатке, полтора года на Камчатке, полгода в учебке в Хабаровске. Не было такого. За 2 года я не попробовал ни вина, ни пива. Что касается национальных диаспор, да, действительно, дедовщина была, но иногда бывало страшнее служить по уставу, потому что по уставу можно было, так, если применять такое на тот момент специальное словечко, задрочить солдата гораздо больше, чем, извините,
замучить,
чем по неуставным отношениям, вот так.
Спрашивает слушатель, какой процент из разнарядки в 305 тысяч будет призван во внутренние войска в связи с их плановым расширением?
Это должны ответить наши генералы, которые, как я понимаю, скоро соберут
на пресс-конференцию. 31 марта
мы эти
детали узнаем.
Конечно.
И я вот просмотрела, пока вы говорили, я просмотрела весь пейджер. Никто нам не отвечает по поводу того, можно ли в других армиях мира призывать вот людей, которые имели судимость. Мне Дмитрий Беломестный все какие-то ссылки из интернета шлет. Дмитрий, я не успею прочитать ваши ссылки из интернета, когда вот здесь сижу в эфире.
Да, вообще ничего не успеем, осталось полторы минуты,
вы бы лучше нам, если, например, как-то вот узнали про американскую армию, про любые другие, вы бы нам просто прислали словами
вы
вот
сами
свой
узнают,
ответ.
И сами разберутся.
Пентагон пишет нам, вот последний, видите, сообщение приходит, Пентагон и армия Британии берут в армию судимых добровольно, конечно, но есть строгие ограничения. Вот.
То есть ограничения, то есть они разбираются в каждом отдельном суде.
Конечно, да.
Хорошо, что ты был осужден.
Хорошо, что нам все-таки под конец прислали. Профессиональные армии обычно заводят страны, которым ничто не угрожает. Европа, Америка, Арабские Эмираты, страны третьего мира, где армия защищает власть от подданных. Наемные армии есть только у Индии и Пакистана, где масса нищей молодежи. Это мнение Александра. Киваете.
Ну ничего, я все равно скажу. Этот молодняк, которого сейчас вот будут затаскивать в казарму, он защищать родину не способен ни морально, ни физически.
А Тимофей считает? Сомневаетесь? Или считаете, что способен?
Вы знаете, я посмотрел на нашу армию, на призывную армию во время событий в Цхинвале, и убежден, что наши солдаты, молодые парни, способны защищать, и еще как.
Ох, это уже совсем новая у нас пошла тема, как недавно выяснилось, что в Цхинвале было слишком много новобранцев.
Говорили, что нет.
Это новое, совсем
другое.
Было и много, к сожалению. Мы завершаем на этом программу «Час пресса» на волнах Радио Свобода. Да перестаньте шутить, у нас времени совсем нет. Александр Минкин и Тимофей Борисов, и через несколько секунд программа «Поверх барьеров».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Очередное шпионское дело против российского ученого. 5,5 лет колонии общего режима.
Комментарии экспертов.
Егор Гайдар был против приватизации в той форме, в какой она была проведена в России.
Право автора.
Писатель Анатолий Стреляный о российско-украинском газовом оружии.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».